Жизнь не делает пауз. Новости приходят каждую секунду, даже по выходным и праздникам. Хотите быть в курсе и разобраться в тонкостях? Поможем мы и знатоки.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. СБУ 20 июля ждет министра обороны России в Мариуполе для вручения лично Сергею Шойгу письменного подозрения и проведения следственных действий. Повестку подписал старший следователь Главного управления службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях Тарас Бутенко. В 2016 году со стороны занимавшего тогда должность генпрокурора Украины Юрия Луценко поступали угрозы ареста Сергея Шойгу, а также еще 17 высокопоставленных россиян. Подробнее об этом прямо сейчас на связи со студией «Радио Спутник» заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор Высшей школы экономики Андрей Бакланов. Андрей Глебович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Андрей Глебович, какова цель вот этих действий? Ведь понятно, что Шойгу на Украину не поедет, и никакого ареста и даже следственных действий не случится.
Ну, это можно воспринимать как следующий шаг в эскалации очень опасной такого же военно-политического характера, на которое идет нынешнее руководство Киева. Я думаю, что это проговорено с американцами. И сейчас по различным направлениям пытаются вынудить нас каким-то резким заявлением, каким-то резким действием. То есть идет разогрев обстановки. Это для того, чтобы поставить точку на решение на той платформе, которая была согласована, политической платформе ситуации в Донбассе. Ну и с другой стороны, вывести на новый уровень противостояние между нами. И тут, конечно, встает вопрос, в очередной раз возникает проблема так называемого государства-агрессора. То есть официальные власти. Надо еще посмотреть, как это все выглядит документально, то, о чем они пишут, насколько все точно пересказано в газетах. Но, судя по всему, речь идет о том, что это обвинение государства-агрессора, оно поднимается по ступенькам официозности. Вот на это, наверное, можно было бы и нам тоже ответить, в какой мере то государство и те службы вообще имеют право с чем-то выступать, потому что есть признаки того, что нынешнее так называемое государство украинское, оно является таким очень близким к характеристике фашистского или профашистского. В этом случае, я думаю, что мы с большим пониманием можем воспринять те инициативы, которые, насколько я знаю, имеются о создании правительства в изгнании, ввиду того, что был военный переворот, и он принимает такой все более чувствительный фашистский характер, предъявляются такие всякого рода необоснованные претензии соседнему государству. Я думаю, что вполне возможно отрицательно отнестись вообще, в принципе, к нынешним людям, которые себя мнят руководителем Украины, и, значит, пойти на какие-то более такие широкие шаги, направленные на то, чтобы Украину все-таки в дальнейшем представляли те люди, которые не являются профашистски настроенными. Вот я, как бывший житель Украины, в общем-то, считаю, что мы, конечно, допустили большую ошибку в свое время, признав тех людей, которые пришли в результате военного переворота. Я думаю, что мы поспешили с этим.
Андрей Глебович,
поэтому надо сейчас, да.
Во-первых, да, почему вы называете военным этот переворот так упорно, если это, классически это был не военный переворот?
Нет, вы понимаете, в чем дело? Я издаваю, когда применяется сила, это уже тянет на характеристику военного переворота. В военном перевороте могут участвовать люди в военных мундирах, не военных мундирах. Это был переворот, это была силовая акция. И я думаю, что вот нам нужно в настоящее время, это ваш вопрос очень резонный и правильный. Нам нужно, наверное, с учетом того, что происходит, вернуться к характеристике того, что было в последние годы, характеристики этого переворота и характеристики того режима, который там установился. Вот на их шаги надо ответить на
да, 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 еще второй да. момент. 7 лет да. прошло. С тех пор проходили на Украине выборы, и уже вроде как сменилась политическая сила. Разве это как бы не да. нивелирует вот те события?
В какой-то мере да, но не полностью. Вот по тем данным, которые у меня есть, я поддерживаю связь с украинцами, есть признаки того, что все-таки все эти выборы, они не носили демократический характер, и они проходили в обстановке психологического давления очень заметного. Поэтому я с большим вот
таким негативом. А где выборы проходят без психологического давления, вы скажите?
Речь идет
хотя бы изнутри на себя
какой,
самого.
В какой мере и как это зашкаливает. Там были огромное количество таких силовых инцидентов. Психологическое давление бывает, конечно, естественно, оно бывает в средствах массовой информации, выступлениях. Вот. Но когда речь шла об обстановке определенного террора, а это было на Украине, нет, это уже на выборы мало было похоже. Я лично вот склоняюсь к тому, что надо какую-то дать новую характеристику того, что там произошло, и что там сейчас в настоящее время творится. Повнимательнее к этому отнестись. Они какую-то грань вот с этими вызовами, грань, конечно, они переходят. Это недопустимо.
Да, еще вот любопытно пооткровенничал в интервью господин Саакашвили, и почему-то он вспоминает события 2014 года, на Украине, и якобы, по его словам, у Соединенных Штатов был план по захвату Донецка, но ссылается он на генерала Дэвида Петреуса, высокопоставленный военный чиновник, но на тот момент уже в отставке. И якобы Петреус делился с Саакашвили лично вот этим планом по пунктам, почему-то в СМС он прислал это Саакашвили. И бывший грузинский президент пытался до Петра Порошенко донести этот план, но Петр Порошенко почему-то как-то мимо ушей пропустил. Это просто Саакашвили фантазирует или действительно такое могло быть? И насколько это важно вообще?
Ну, сам по себе инцидент, он не заслуживает какого-то такого внимания, тем более в устах такого сомнительного человека, как Саакашвили. Здесь важно другое. Здесь важно другое. Вот в том, что сейчас случилось, я давно ждал, что Саакашвили что-нибудь начнет рассказывать. В чем проблема? Проблема в том, что американцы в настоящее время пробуют решить два очень опасных вопроса. Это первое, резкое увеличение военно-технической помощи и изменение характера этой помощи. И второе, это пробросы, вопросы, связанные с размещением каких-то ударных, серьезных уже американских сил на территории Украины. Это то, на что намекал наш президент, когда сказал вот о изменении военной ситуации. Это то, что нас очень волнует. Вот в этой ситуации потребуются, конечно, люди такого авантюристического плана. И Саакашвили, который в мире всегда, если что-то говорит, то имеет в виду прежде всего себя. Я ожидал, что он будет себя подавать как человека решительного, как человека, который может поспорить с другими руководителями Украины, вот, в плане вот такой жесткости, в плане антирусскости, в плане использования военных методов и так далее. Он напомнил о том, что есть человек, который был на Украине, даже какие-то занимал важные посты, который вот в этой ситуации, предстоящей военно-такого политического противостояния, он может подключиться, помочь, поактивничать, поддавить и так далее. Я это дело так. Но что касается конкретного рассказа, ну, знаете, Саакашвили, он провокатор, и что и как он обравляется, это рассказ, трудно сказать. Это рассказ не про Украину и не про американцев, это рассказ про себя, про Саакашвили, о том, что он может в этой мутной ситуации быть полезен.
Ага, а какова задача конечная Саакашвили в таком случае? Вернуться в политику, только где?
Ну, он где угодно готов, вот на Северном полюсе, вернуться в политике. Конечно, он считает, что он недооценен, и что у него есть определенный еще потенциал политический, поэтому будет рваться везде, даже на таких достаточно нулевых шансах, все равно будет о себе заявлять, все равно будет двигаться для того, чтобы, в общем-то, вновь вернуться как-то в политику, в большую или почти большую политику.
Угу. Спасибо за комментарии. Благодарим вас, Андрей Глебович. Андрей Бакланов, заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор Высшей школы экономики, был с нами на связи.